В зоне карабахского конфликта продолжаются столкновения. Обе стороны сообщают о десятках погибших. Баку обвиняет Армению в атаках на газовую инфраструктуру. Президент Армении Армен Саркисян заявил сегодня, что член НАТО Турция помогает Азербайджану истребителями F-16. Анкара все последние дни демонстрирует открытую поддержку союзника. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня заявил, что Армения должна немедленно покинуть азербайджанские земли, которые она оккупирует. Евросоюза и Госдепартамент между тем предупредили от вмешательства в конфликт внешних сил. О тени большой войны на Южном Кавказе и ее вероятности говорим с обозревателем «Эхо Кавказа» Вадимом Дубновым. Почему опять заговорили орудия между Арменией и Азербайджаном? С чем связано нынешнее обострение? Ведь не так давно лидеры говорили о подготовке народов к миру.
Да, потому что в 2018 году, когда Пашинян пришел к власти, в общем, их первая встреча, она была достаточно многообещающей, потому что пришел революционный премьер Пашинян, не обремененный прежними мифами, Алиев не был обременен прежними переговорными бессмысленностями, и можно было о чем-то договориться, можно было, по крайней мере, если бы Пашинян пошел на какие-то хотя бы символические уступки, это было бы абсолютно революционным шагом по сравнению с тем, как все происходило с предыдущим руководством, о котором ни на какие уступки не шло. И здесь, в общем, это, возможно, могло бы стать началом какой-то другой истории. А подготовка народов к миру, это было в районе довольно бессмысленно, но тем не менее интересно. В нем таилось признание того, что, в общем, народы вполне могут жить в мире, и все эти разговоры о традиционной вражде. Это, в общем, такие конъюнктурные выдумки. Но Пашинян, на мой взгляд, просто не рискнул, поскольку это был 18-й год, а революция еще не устоялась, революция еще во всем видела свою вандею. И Пашинян не только не рискнул, но и крайне ужесточил риторику. В ней появились вполне националистические нотки, поскольку это было достаточно, опять же, прагматичным выходом, возможно, ситуации, где он не мог выбрать между Востоком и Западом, он поставил вот на такую ставку про глобальное армянство и так далее. Сделал такую ставку на глобальное армянство и про все сокрушающие силы армянского оружия и так далее, и так далее. Мне кажется, он недооценил риск ситуации, в которой оказался Азербайджан. Азербайджан, в общем, тоже не очень хотел воевать, но давление в котле обещаний, которые Алиев долгие годы раздавал своему народу по поводу скорого реванша, все-таки надо было сбрасывать. И вот мы сейчас имеем дело с этим, и мне кажется, что Алиев в данном случае рискует меньше, чем Пашинян, поскольку он воюет, во-первых, все-таки на территории, которую азербайджанцы не считают большому счету своей, как бы и говорили о том, что это их территория. А во-вторых, все-таки подход о том, что все-таки нужны территории, а не население, как это бывает в таких случаях, говорим ли мы о Грозном, о Кинвале или вот сейчас о Панакерте, он возобладал. И фотографии строителей, которые выходят с касками, на которых написано «Бей по Ханкинди, мы отстроим», это очень о многом говорит. Это говорит о настрое власти и о настрое населения. И самое главное, о тех рисках, которые, мне кажется, недооценил Пашинян.
В чем отличается происходящее сейчас от июльского обострения на армяно-азербайджанской границе? Или это некое продолжение тех событий? Или это совершенно другой поворот?
С одной стороны, это совсем немножко другие события. Все-таки июльское, на мой взгляд, то, что произошло в июле, это результат некого недоразумения, это такая техническая накладка, из которой выросло довольно ожесточенное протяжение нескольких дней. Но, тем не менее, это было случайно. Но, с другой стороны, после июля, последствия июльского, контроли не были преодолены, и сейчас в этом смысле мы, да, имеем продолжение, потому что, собственно говоря, напряженность, которая началась в июле, она вот эти два месяца практически не спадала. И уже несколько недель, если не больше, обе стороны на встречных курсах неслись к этой войне, ничего не делали для того, чтобы ее избежать. Да, и важно еще отметить, что в сравнении с 2016 годом, к сожалению, гораздо большее количество жертв, уже 60 человек официально погибших со стороны Армении, это даже по сравнению, по-моему, с теми столкновениями значительно больше.
А если судить по тому, как сейчас развиваются события, на ваш взгляд, дойдет ли до большой войны, если да, кому это выгодно?
Я не думаю, что дойдет до большой войны, потому что для Азербайджана все-таки военное положение и комендантский час, и логистические проблемы плохо вписываются в имидж прорывной инвестиционной страны, а вот хоть это и происходит, опять же, на периферии, можно сказать, Азербайджана, И Азербайджану, власти Азербайджана важно показать, что оно думает о реванше. Ему нужно предъявить какие-то хотя бы символические успехи. А вот если будут заняты какие-то высоты, если или тем более какие-то села, это уже будет неким бонусом, хоть незначительным, но неким бонусом доказательством того, что азербайджанское руководство не дремлет. Для Армении нужно удержать ситуацию в рамках того статуса «кво», которую она имеет, ей ни в коем случае нельзя сильно отступить, потому что это будет катастрофой для Пашиняна. А поэтому обе стороны очень сильно рискуют. И поэтому я думаю, что сейчас, добившись какой-то ничьи, плюс-минус в чью-то сторону, думаю, что это все продлится дней 5-6, это стандартный срок для подобных столкновений, плюс-минус, опять же, может быть, 7. Но ни другой стране совершенно не нужно сейчас вести затяжную войну.
ЕС и Госдепартамент выступили, по сути, с идентичными заявлениями и предостерегли внешние силы от вмешательства в ситуацию в Нагорном Карабахе. На ваш взгляд, кого они имеют в виду, учитывая заявление руководства Турции, не направлен ли этот месседж в первую очередь Анкаре?
Это направлено и Анкаре, это направлено и России. Но на самом деле при всей этой направленности это абсолютно дежурное заявление, на мой взгляд, потому что внешние силы очень без особой охоты втягиваются во всю эту историю. Все разговоры об участии Турции достаточно виртуальны, потому что Турция играет свою игру, она, в общем, начинает некую игру в этом регионе, преимущественно в Азербайджане, потому что, в общем, Грузия, она и так ощущается. Это совершенно естественное и не очень значительное, это не очень глобальное явление. Просто совершенно естественное продолжение турецкой политики. Я в нем не вижу ничего особенного. И Турция просто грамотно использует эту ситуацию. А в прикладном смысле, на мой взгляд, Турция некоторым образом пытается нарушить тот баланс, которым пользовалась Россия, потому что Россия поддерживала обе стороны. Сейчас Турция немножечко тихнет России из этого баланса, но это, опять же, глубоко российско-турецкие вещи, абсолютно не военные, не грозящие таким обострением. И я думаю, что в разговоре Лаврова и Чавушоглу обсуждались какие-то локальные детали. Например, Чавушоглу мог напомнить Лаврову, чтобы Лавров напомнил Армении, что не нужно провоцировать его Нахичевань, да, потому что это вынудит действительно Турцию активизироваться, чего совершенно не хочется. Думаю, из таких вещей состоят российско-турецкие переговоры, на которые вряд ли могут как-то очень сильно повлиять дела, которые происходят в Карабахе.
Москва обойдется общими заявлениями о том, чтобы стороны вернулись за стол переговоров, или будет еще какой-то сигнал уже, в том числе, Турции?
Я думаю, что Москва заинтересована в том, прежде всего, чтобы стол переговоров находился на ее территории, чтобы модерировала за этим столом она. Сейчас это будет немножко сложнее, чем в 2016 году, поскольку свои претензии на подобную модерацию заявила Турция. И Москва была бы заинтересована в том, чтобы этот стол находился на ее территории, как это было раньше в Сочи или в Казани. Она заинтересована в том, чтобы модерировать этот стол полностью. Но по сравнению с 2016 годом это тоже некоторые изменения, потому что, в общем, ресурс Москвы тоже не бесконечный. На мой взгляд, он становится меньше, как и везде по соседству. Насколько придется его делить с Турцией, они думают, что это будет какой-то сильный антагонизм. Я думаю, что Россия и Турция будут вполне друг друга дополнять. Просто России надо бы сейчас искать какую-то другую нишу по сравнению с тем, как в этом конфликте, по сравнению с тем, какой она была раньше. А так что речь идет о таких изменениях, но не более того, потому что никому совершенно не хочется туда втягиваться. На миротворцев никто не согласится, российский миротворцев никто не согласится, на других миротворцев не согласится Россия. Так что все останется как было, и раз в 2-3-4 года мы будем наблюдать подобное обострение, которое, к сожалению, может становиться, кстати говоря, все глубже и глубже, потому что время от времени, еще раз, нужно сбрасывать напряжение в котле обещаний, но каждый раз это давление будет сильнее, и каждый раз это столкновение может быть масштабным.
О столкновениях в Нагорном Карабахе и возможных сценариях развития ситуации рассказывал обозреватель «Эхо Кавказа» Вадим Дубнов.